Мои университеты.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цындыма Бойко и звукорежиссер Илья Тураев. А в гостях у нас по скайпу Лариса Кудрявцева, психолог телефона доверия из города Чебоксары. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте, Цындыма. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мне очень приятно сегодня, что Лариса в нашей студии. Сначала хотелось бы узнать, Лариса, прежде чем стать психологом, что предшествовало?
Я, наверное, начну рассказывать немножко о своем детстве, расскажу о дошкольном детстве. Мое дошкольное детство проходило в Красноармейском районе, в деревне Чедукасы Чувашской республики. Деревня у нас была чистая, чувашская. Разговаривали мы со своими друзьями там на чувашском языке. Что осталось в памяти именно с дошкольного детства, это то, что было большое желание научиться разговаривать на русском языке. И никто мне в деревне не мог в этом, мое желание никто не мог удовлетворить. Не было возможности научиться говорить на русском языке. Просила я родителей, у родителей не хватало времени, они много работали у нас. И чаще всего наше детство проходило, утром уходили на улицу, приходили вечером спать домой.
А проблемы со зрением у вас когда появились?
Проблемы со зрением у меня появились прямо с момента рождения. Осознавать то, что у меня вот проблемы есть со зрением, то, что я не вижу, я начала, наверное, в возрасте 3-4 лет это примерно. И проявлялось это в том, что у меня на пол падала монетка, и я ее не могла сразу увидеть и найти. Приходилось мне рукой искать эту монетку. Вот тогда я начинала понимать то, что у меня есть проблемы со зрением. Потому что зрячие братья и сестры находили эту монету быстро, потому что они у нас хорошо видят.
А когда вообще вы поняли, что вас в будущем ожидает, что будет со зрением?
Не совсем прям осознавала это я в садике уже. Потому что когда мы, например, делали аппликации в садике, у меня вот вырезать ровно по линии, допустим, ножницами не получалось. Вот тогда, наверное, уже начались вот эти проблемы, которые вот воспитатели не понимали, не знали, точнее, особенностей моих, как работать со мной нужно. Поэтому мне было не совсем комфортно, потому что у всех моих сверстников получались красивые аппликации, а у меня какие-то не совсем ровные. Вот тогда я начала осознавать это. А самое вот хорошее осознание у меня пришло, когда меня вот отправили в первый класс в массовую школу, уже, получается, в нашей же деревне. И тогда уже моим родителям сказали, что я в массовой школе не смогу учиться со своим зрением. И мне пришлось целый год сидеть дома, ждать, получается, обучение вот именно в специальной школе.
А потом в какую школу вы пошли?
А потом я уже пошла, получается, в городе. Вот у нас город Чебоксары, это столица Чувашской республики, у нас школа-интернат для слабовидящих детей. Меня, получается, из деревни отправили вот в эту школу, и школа была чисто русская. Вот тут у меня и появилась возможность выучить русский язык.
А как долго длился этот процесс изучения русского языка?
Конечно, в первое время тяжело, потому что даже элементарно некоторый такой запас русских слов отсутствовал. Приходилось с одноклассниками общаться, это очень как бы способствовало тому, чтобы я выучила русский язык. А потом еще и программа была на русском языке. То есть мы обучение у нас проходило на русском языке. Вот я не знаю, как это все, насколько это быстро произошло, но я уже только помню тот момент, когда я уже слова знала, а вот конструирование правильных предложений вот у меня получалось плохо. Я вот этот момент запомнила. А потом вот тренировалась, спрашивала у одноклассников, которые вот из города пришли, по-русски разговаривали, как нужно мне правильно говорить для того, чтобы все это звучало красиво. Вот этот я момент помню. Пришлось мне экстренно, быстро учить русский язык, потому что выжить без этого языка невозможно было. Вот жизнь дала мне такую возможность.
Ну, вы знаете, у меня абсолютно аналогичная ситуация была. Я тоже выросла в бурятской деревне, и люди с русским языком, это была для нас вообще экзотика. Такая одна-две семьи, наверное, были, и то говорили все по-бурятски. И когда приехала точно так же первый класс, я отсидела. Кстати, диагноз у меня тот же самый абсолютно, да, как мы с вами говорили, дегенерация сетчатки, да. И вот первый класс я отсидела полгода, наверное, оставшиеся полгода решили, что все-таки нужно перевести меня в специальную школу, поэтому посидела дома. А когда приехала в школу, Я даже не могу вот этот момент найти, когда это произошло, но буквально, по-моему, недели, и я уже каким-то чудесным образом говорила по-русски.
Ну, я думаю, что тоже, да, потому что там уже растягивать время совсем не было возможности, потому что новые знания, во-первых, получаешь, это уже новая обстановка, надо как-то адаптироваться в этой обстановке, новые люди, как-то надо с ними взаимодействовать. Без знания языка практически это невозможно. Наверное, я думаю, месяц-два, и я, наверное, начала говорить на русском языке. Ну, еще у меня самой было вот желание с детства, еще с дошкольного детства, как говорится, хотелось мне говорить по русскому языку. Вот, наверное, вот это способствовало. Я быстро адаптировалась, быстро пришла в себя и начала обучаться достаточно. Ну, хорошо, я так думаю, предполагаю, несмотря на то, что вот эта преграда большая была.
Ну, вообще, это та ситуация, по-моему, когда говорят погружение в среду.
Угу.
Но вот все-таки на нас с вами это действительно четко проявилось, называется, да? Хотелось бы еще все-таки из дошкольного детства понять, как вы взаимодействовали со сверстниками, братьями, сестрами? Было ли какое-то отношение такое, что вас опекают, оберегают? Или все-таки на равне со всеми такие же требования предъявлялись?
Были требования одинаковые, я так вот помню. Опеки такой тоже сильной не было. Это, наверное, сказалось, наверное, отношение родителей ко мне. Они вот почему-то даже вот как-то осознанно или неосознанно это делали, не могу сказать, но не опекали. Бегала наравне со своими сверстниками. Нас еще было много, нас своих было четверо детей, поэтому если даже сверстники со мной особо не хотели общаться, допустим, из-за того, что я немножко другая и плохо вижу, то вот свои братья, сестры, нас было много, поэтому не было скучно. И такого, чтобы прям очень сильно я себя ущемленной, ущербной какой-то чувствовала, вот такого ощущения у меня с детства не осталось.
Как вы входили уже в школьную среду вот с таким языком? Как вообще одноклассники приняли вас?
Я не скажу, что вот с одноклассниками, что у меня большая дружба была. Вот у меня была подруга, вот одна единственная, ну, с которой мы вот с первого класса по десятый класс дружили и практически за одной партой провели. Звали ее Оля. А с остальными так вот, как со всеми получается. То, что преграда с языком там была не только у меня, несколько еще человек были, которые язык вообще не знали. В принципе, вот были некоторые, которые даже в конце первого класса язык еще не освоили. А так, чтобы прям приняли очень хорошо, тоже тяжело сказать. Ощущение такого, что мне не хватает какого-то общения, в принципе, такого не было, потому что у меня была подруга, как бы рядом, мы с ней дружили.
И вообще, наверное, вы были вполне самодостаточным человеком, поэтому как-то этого не ощутили, да?
Скорее всего, наверное, да, потому что я очень много внимания уделяла для того, чтобы учиться очень хорошо, оценки хорошие зарабатывать. В первом классе, вот не помню я, вот на какие оценки училась, может, даже и не ставили нам оценки. А вот во втором, в третьем классе у меня были одни четверки-пятерки. Старалась троек не получать. И для того, чтобы вот оценки хорошие зарабатывать, учиться хорошо, уходило много времени.
А вы по системе Брайля или же плоскопечатной?
Я в школе обучалась по плоскопечатному шрифту. Зрение в то время позволяло, но вот была одна трудность и одна проблема, с которой вот я считаю, что я в школе не смогла справиться. Я могла писать, буквы писать могла правильно, списывать могла. У меня была проблема, что мне было очень тяжело читать большие тексты. Я этого вот по состоянию своего здоровья, получается, то, что плохо вижу, делать у меня получалось очень плохо.
Я очень хорошо вас понимаю, потому что у меня была абсолютно та же самая проблема. То есть вот написать могу, да, что-то прочитать могу, но действительно узкое поле зрения, поэтому читаешь очень медленно, да?
Да, вот с этой я проблемой столкнулась, и вот у меня было большое желание познавать мир. Мне очень хотелось прочитать много-много книг, и у меня это не получалось. Вот эта потребность в школьные годы моя не удовлетворилась. Вот я вот так считаю. Ну, конечно, нам воспитатели вот в школе много читали, сказки различные, вот особенно в младшей школе читали. Потом наш классный руководитель нам читал прям большие книги. Вот я помню, она нам 15-летний капитан читала. Я, конечно же, слушала и впитывала каждое ее слово, вот прям буквально, очень серьезно. Но этого было недостаточно. Мне хотелось очень много читать, очень много хотелось знать, но у меня это не получалось. И в то время еще техника не настолько была развита для того, чтобы можно было как-то вот даже в аудиоформате послушать даже. Вот этой возможности в то время, когда я училась, в школе не было.
Ну, вы знаете, я очень завидую сейчас современным школьникам, потому что действительно в наши годы, когда еще зрение было, вот не было столько возможностей, и самое главное, вот мне все время не хватало света, то есть или более крупного шрифта, и получается, что тогда как раз очень трудно было читать, но сейчас, получается, можно увеличить, можно сделать подсветку нужную, и, в принципе, это будет гораздо легче. А потом еще и аудиокниги, действительно, которые можно слушать, и компьютер, и тексты, то есть, конечно, сейчас у современных школьников, студентов и вообще современных незрячих людей возможностей великое-великое множество.
Я с вами полностью согласна, и вот я даже вот помню такой момент, что даже некоторые параграфы нам задавали, допустим, по истории. Мне так хотелось знать, мне хотелось прочитать этот параграф. Ну, не было возможности по зрению. Но мы выходили тоже иногда из положения таким образом. У нас одноклассники были, которым, ну, не трудно было читать. Они читали. И мы договаривались с ними. Они готовятся, допустим, делают домашнее задание по истории. Мы подсаживались к ним, и они нам вслух читали. Вот выходили вот таким образом из положения. А если не было, вот, допустим, одноклассников, кто мог рядом прочитать, иногда просили воспитателей. Ну, конечно, воспитатели всем все прочитать тоже не могли. Ну, по возможности договаривались. Вот уже в то время мы это делали.
Но это очень хороший опыт, элементарно даже какие-то развитие коммуникативных навыков. И когда вы изучили систему Брайля или так и не выучили ее?
Систему Брайля вот я так и не выучила, потому что вот школу я закончила плоским печатным шрифтом. Потом я устроилась на работу. У меня какое-то зрение еще оставалось на тот момент. Я могла писать от руки. Читать, конечно, было трудно, но как раз во время обучения в университете активно начали появляться компьютеры. Соответственно, я приобрела этот компьютер, и гораздо у меня, конечно, жизнь улучшилась. И гораздо легче стало прочитать какой-то материал, найти его, как говорится. Появление компьютера для меня это вот, действительно, можно сказать, как сказать правильно, революция, наверное, в моей жизни.
Да, на самом деле, действительно, это, конечно, да, здорово.
Да, вот я тоже думала по поводу того, чтобы вот система Брайля учить. А сейчас сижу, думаю, а для чего эта система Брайля для меня? Чем она мне поможет в данный момент в жизни? Плюсов не нашла, поэтому пока не учу его. И необходимости, в принципе, не вижу для себя.
Ну, есть, конечно, моменты, когда все-таки какие-то надписи можно сделать. Еще когда не было таких мобильных телефонов озвученных, то все телефоны у меня были, например, в брайлевском блокноте писала. Ну и так, в общем-то, масса каких-то таких моментов, где Брайль используется.
Согласна, что вот надо, можно, наверное, выучить, я так думаю. Потому что плюсов там тоже много говорят. Я вот спрашивала у людей, кто обучает Брайлю. Ну вот пока не дошла до этого. Я думаю, будет необходимость, дойду.
А все-таки у вас нет сожаления о том, что вас в системе Брайля не обучали в школе?
Мое четкое мнение по этому поводу, я считаю, что если ребенок пришел обучаться в школу-интернат, именно, ну, не обязательно интернат, вообще в школу для слабовидящих детей, специальную школу, то его нужно обучать двум системам. Если он может вот по плоскопечатному шрифту писать, ну пусть он обучается, но параллельно надо учить и Брайль. Вот я вот об этом думала и вот такое, к такому мнению пришла. Чтобы это не было так, что потом искать учителя, учить этот Брайль в жизни. В школе же можно было параллельно учить Брайль.
Спасибо большое, Лариса. Вот именно этот ответ я хотела услышать от вас, потому что то же самое абсолютно. И, конечно, если бы в школе я изучала Брайль, то жизнь, наверное, по-другому сложилась бы. Знаете, да. Такое было ощущение, когда в школу закончила, зрение падает, и я до сих пор над собой смеюсь, иронизирую, говорю, окончила ходила в школу совершенно безграмотной, потому что плоский шрифт читать уже не могла, а Брайль еще не знала. Поэтому вот эта проблема. И когда все-таки о том, что когда-то перестану видеть, я узнала тоже только в 17 лет.
Я о том, что перестану видеть, тоже, наверное, примерно в этом возрасте. Ну вот, обучаясь в школе, наверное, я уже в последних классах об этом узнала. Думала я, на это не надо ориентироваться, надо жить вперед и успеть, пока ты что-то видишь, сделать многое.
А вот ваш профессиональный выбор как складывался?
Мой профессиональный выбор складывался, можно сказать, самотеком. Вот такого, чтобы сейчас грамотно и правильно делать свой профессиональный выбор, в то время у нас вот отсутствовало. Не знаю почему, хотя вроде уже не такие далекие времена были. На выбор у меня 3 профессии. Это была математика, либо быть математиком, потому что я очень любила математику в школе. Она мне очень легко давалась. Ну, я думаю, что если бы я выучилась на математика, с меня неплохой математик получился бы. Это первая профессия. Вторая профессия – это юристом я хотела быть. Уже прошло сколько времени, анализирую. Если бы я обучилась на юриста, ну, юрист тоже бы неплохой с меня получился. Но единственное, что у меня не хватило уверенности – на тот момент мне показалось, что я юридическую науку не потяну. Это, конечно, не было связано со зрением. Наверное, со своими способностями я в тот момент сравнила и подумала, что у меня не получится. И вот третья профессия была – это стать психологом. Но это было, наверное, больше не по способностям, а по интересам. Мне очень интересно было познать мир человека. Поэтому, наверное, я выбрала психологию. Сравнила со своими способностями и подумала, что с меня получится психолог. В принципе, не сожалею о том, что я выбрала эту профессию. Она мне очень нравится, и я очень огромное удовольствие получаю в работе психолога.
Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
Напоминаю, что сегодня у нас в гостях по скайпу Лариса Кудрявцева, психолог телефона доверия из города Чебоксары. Куда поступали, как учились, об этом можете рассказать?
Да, я поступала в Российский государственный социальный университет именно на психолога. Когда я пришла туда поступать, мне сказали, что у вас есть золотая медаль. Золотую медаль мы с абитуриентов берем без экзаменов по собеседованию. Конечно же, я прошла это собеседование, меня взяли в этот университет.
Ну, я так понимаю, что тоже зрение уже стало хуже, чем было в школе, да?
Да, именно во время, наверное, обучения в университете у меня стало зрение падать, я это начала чувствовать. Может быть, еще и сказалось то, что я меньше внимания стала уделять своему зрению в то время, когда училась в университете. Несмотря на это, конечно, справились с учебой. Единственное, что уже прошло некоторое время, я сожалею о том, что я училась, стремилась обучаться в университете на пятерке. У меня это получалось достаточно хорошо. Сожаление в том, что можно было учиться чуть, может быть, похуже, но сохранить побольше зрения. Ну, уже как бы время ушло, сожалеть, в принципе, нет смысла. Но вот такое ощущение, желание у меня осталось.
Вы знаете, я думаю, что нет. Все-таки это заболевание такое, что оно не зависит особо от нагрузок, оно делает свое дело, и все. Поэтому я думаю, что не стоит заниматься самокопанием, да, что вы не так сделали. Я думаю, что, во-первых, вы получили много знаний и смогли успешно, удачно и окончить университет и получить максимум того, что могли там получить. А все-таки надо максимум, наверное, использовать того, что ты можешь в тот момент, когда еще есть это зрение, надо успеть. Надо было успеть, я думаю.
Ну, наверное, да, потому что университет вот мне дал очень много знаний. Я это заметила, когда первый год пришла на работу. Я прям даже некоторые термины, которые заучивали в университете, прям они как бы в памяти быстро возникали и их могла воспроизвести. Это, конечно, университет. Вот желание получить знания и то, что дали нам, вот оно как бы так сказалось на работе потом.
А можете подробнее рассказать об учебном процессе в университете?
Да, об учебном процессе. Трудности, конечно, в университете тоже были. Тем более я пришла совершенно в такую среду, где люди совершенно никогда не сталкивались с такими студентами, которые со слабым зрением. Было и понимание со стороны преподавателей, и непонимание. Кто-то понимал, кто-то нет. Кто-то учитывал мои особенности зрения, а кому-то это было совершенно безразлично. Ну, тем, кто вот учитывали, спасибо им огромное большое. Вот те, кто не учитывали, как-то мы с этим справлялись. Сами подсказывали где-то, кто-то шел на понимание после подсказки, кто-то не шел, вот как-то вот так было. Ну, тоже помогали однокурсники. У меня было две подружки очень хорошие, с которыми мы подружились. И до сих пор по сей день мы с ними дружим. Они мне очень сильно помогли. Писали лекции, когда вот готовились уже, получается, к экзаменам. Собирались вместе мы. Они мне как бы читали вот этот материал, который мне было тяжело прочитать со своей тетради. Вместе заучивали, повторяли, даже как-то было даже интересно. Не только мне как бы полезно, а интересно и им, и мне тоже.
А вы жили в общежитии в студенческом?
В студенческие годы мы жили на съемной квартире. И вот как раз мы жили, получается, с подружками со своими и вместе готовились к экзаменам. И семинарским занятиям, допустим, если нужно было готовиться, книжку прочитать. Вот в первое время вместе читали тоже, книжки садились, а потом уже, когда начали появляться компьютерные технологии, появилась возможность отсканировать и распознать тексты. Я уже начала сама готовиться тоже. А у меня память из-за того, что зрение плохое, была лучше, чем у них. Могла я на контрольных работах им подсказать, уже с памяти, получается, тихонечко на ушко нашептать. Ну, была взаимопомощь, я так считаю.
А шпаргалками удавалось пользоваться?
Шпаргалками не удавалось пользоваться. У меня вот зрение не позволяло. Вот, наверное, как раз незнание Брайля, наверное, тоже здесь сказалось. Хотя можно было по Брайлю шпаргалки тоже написать, наверное. Тетради переписывать, положить тетради на коленки и переписывать текст тоже не получалось. Вот тоже договаривались, садились вместе рядом с подругами, нашептывали тихонечко на ушко и записывали. Или бывало так, что я помню, допустим, материал, я записываю на листочке, листочек кладу так, чтобы сосед-студент видел все это, раз-раз-раз переписали, и получилось и у нее, и у меня хорошая оценка. Как-то вот так договаривались и выходили из положения.
Понятно. А у меня в группе, кстати, всегда старались посадить на такое место самое видное преподавателю, чтобы прикрывать тех, кто списывает. И там уже вопрос не стоял, в какой очередности заходить, как только неудачное место для них освобождается, они в силу идти, прикрывай нас. Вот так.
Ну, в первое время, конечно, я работала на зачетку, а потом зачетка уже на меня работала, так скажем, потому что если в зачетке одни все пятерки, четверку, что-то рука у преподавателя не поднимается поставить зачетку, ну, вот как-то вот так.
Да, знакомо, то же самое абсолютно проходило. А как потом сложилась после университета профессиональная ваша карьера?
Вот после университета, наверное, мне очень сильно-сильно повезло, я так думаю. Я после университета в поисках работы обратилась в центр занятости, получается. И мне дали в центре занятости направление для устройства на работу. С этим направлением я пришла устраиваться на работу, и меня в тот же день взяли на работу.
И
поиска
как это?
Работы практически не было, получается.
И пришла, куда вас взяли?
Меня взяли, организация называется «Центр образования» у нас в городе, вот в Чебоксарах. Моя непосредственная функция состояла это вести уроки у подростков и чуть, ну, и старших школьников. По психологии.
И в какой вы школе работали?
Получается, школа называется «Центр образования». У нас была такая система, что с ближайших школ в нашем районе, это юго-западный район, приходили подростки к нам в центр. У них были различные уроки. Ну, допустим, кулинария плюс психология. Получается, вот эти уроки психологии я у них вела. Мне это очень нравилось, деятельность. Очень нравилось, потому что, ну, в первое время, конечно, было тяжело с подростками поладить, а потом я научилась ладить с ними очень хорошо, а потом мне вся эта деятельность очень начала нравиться. Я бы никогда в жизни не ушла с этой работы, потому что настолько было большое удовлетворение от работы, от того, что ты делаешь, и у тебя получается. Но вот в связи с реорганизацией нашего учреждения мне пришлось уйти с этой работы.
А это сократили, да, получается?
Получилось так, что я сидела в декретном отпуске во время реорганизации нашего учреждения. Меня перевели совершенно, так как не могли сократить и уволить, меня перевели в совершенно чужое учреждение, куда мне после декретного отпуска совершенно не хотелось выходить. Поэтому, когда у меня завершился декретный отпуск, я написала заявление и ушла. И в целях поиска работы опять обратилась в центр занятости.
И на этот раз насколько удачно?
На этот раз центр занятости подобрать мне работу им не удалось, потому что я сама самостоятельно, получается, нашла себе вот работу. Другую.
Можете рассказать об этой своей работе?
Да, могу рассказать. Я вот в декретном отпуске, когда сидела и уже понимала, что наша организация реорганизуется, я начала думать уже, где я могу применить максимально свои способности и возможности. Это надо было учесть несколько факторов. В первую очередь, это надо было учесть свое здоровье, то, что у меня зрение становится хуже. Во-первых, его нужно беречь, а во-вторых, с учетом плохого зрения искать работу. Второе, это у меня был, получается, на тот момент уже 12-летний опыт работы в этой организации с подростками, с их родителями мы очень много работали, на родительских собраниях очень много выступали, общались с родителями. И у меня еще был опыт работы со старшеклассниками. Думаю, нужно применить и этот опыт, и учесть здоровье, и чтобы еще для семьи оставалось время. Долго-долго думала, и вот пришла к такому выводу, что очень бы хорошо подошла бы мне работа, связанная с телефоном. И после того, как еще к двум факторам добавляется третий фактор, то, что у меня образование психологическое, я пришла к тому, что неплохо было бы поработать на телефоне доверия. И во время декретного отпуска я много литературы прочитала для того, чтобы узнать, что это такое, как оказывается помощь людям, что делают консультанты телефона доверия, где в нашей республике есть возможности устроиться на такую работу. Искала много информации в интернете, нашла несколько вариантов и вот остановилась именно на той, где вот в данный момент я работаю. Отправила резюме в первую очередь в эту организацию. Конечно же, у нас в городе на резюме откликов никаких не дают. Много организаций я вот куда отправляла, и ни одного ответа в принципе не получала. Может быть, конечно, мое резюме не подошло для них. Может быть, другая какая-то причина, я так и не поняла. Только вот посещение, получается, именно эта организация с целью поиска работы, разговоры с директором данной организации, вот только вот привели к результату. Немножко месяц мне пришлось подождать, появилась вакансия, и меня взяли на работу.
Как вы оцениваете по доступности именно работу на телефоне доверия для незрячего человека?
Она достаточно, скажем, максимально, точнее, если правильно сказать, доступна для незрячего человека. Но есть, конечно, там свои моменты, вот, которые нужно учитывать. Но вот я когда пришла на работу устраиваться, я так и сказала, что в бумажном варианте документы я оформлять не могу. Они говорят, нам нужно, говорит, вести один журнал, который в бумажном варианте у них ведется. Я им сразу альтернативу предложила. Я говорю, очень хорошо умею пользоваться компьютером, и я данный вариант журнала могу вести на компьютере. Потом, говорю, можно распечатывать и вклеивать это в журнал. Ну, они решили, что вклеивать это не совсем хорошо, и предложили такой вариант. Вы, говорит, оформляете на компьютерном варианте этот журнал. Следующий человек, который приходит в смену, получается, просто переписывает его. В принципе, там работы минут на 10, наверное.
Угу.
Все согласились, я им благодарна, говорю спасибо.
Но кроме благодарности, какие-то доплаты или еще что-то вы делаете?
Ну, у нас получается взаимно выгодное сотрудничество, так как вот говорят сейчас в инклюзии. Есть моменты, допустим, которые я хорошо могу делать. Например, информацию выставлять, допустим, ВКонтакте у нас группа есть, менять ее, искать для этой странички информацию. Я ищу эту информацию, вставляю. То есть дополнительную работу вместо этого мне дали. Я с удовольствием это делаю. Мне нравится это делать. Вести страничку ВКонтакте.
Ну, мне кажется, это очень удачный пример того, как можно компенсировать то, чего не может делать незрячий человек, то есть всегда найдется то, что он умеет делать. И поэтому вполне вот когда коллективная работа, он всегда может найти в себе применение. Вот даже элементарно, когда мы в коллективе накрывали большой стол, готовили, предположим, с одной стороны можно подумать, а что такое слепой человек может прийти и чем будет полезен. Но на самом деле мы можем замечательно готовить салаты, крошить продукты, в конце концов мыть посуду, если кто-то ее тебе уже подаст, принесет, да, вот столов. То есть, поэтому мне кажется, это очень хороший вариант. Знаете, в последнее время много жалуются массажистов на то, что проблема в заполнении журнала. Ну, на мой взгляд, я тоже в прошлом массажист, мне кажется, ну, не может быть проблемы. Всегда было это заполнение, пусть даже раньше письменно, сейчас в электронном, но как-то это же не целые какие-то тома заполнять, а буквально несколько фамилий и галочек поставить. Не знаю, в чем проблема вообще может быть.
Самое главное, наверное, в этой ситуации возможность предложить альтернативу.
Да, да.
Потому что они мне сказали, вот, а как быть в этой ситуации? Они меня даже спросили. А если бы я промолчала, то есть не нашли бы вариант, как нужно, потому что зрячие люди, они альтернативу тебе точно не смогут предложить, потому что не знают твоих возможностей и способностей. Если альтернативу предлагает человек, то они с удовольствием соглашаются. Вот они мне вот сказали, что надо от руки. Я говорю, от руки у меня не получается, не могу. А вот альтернатива вести на компьютере, они даже не предполагали, что я могу хорошо работать на компьютере в тот момент. Я говорю, очень хорошо могу работать и вести журнал на компьютере. Они с удовольствием согласились. Я думаю, что даже не сожалеют о том, что взяли меня на работу на такую.
Это здорово. А еще одним из ваших таких университетов, по-моему, является ваша семья, да? Можете своей семье рассказать?
Да, могу рассказать. Да, это действительно большой университет в моей жизни. Большой опыт, наверное, в моей жизни. Ну, я вот со своим первым мужем познакомилась еще, когда обучалась еще в школе. Мы обучались в одной школе, он был на несколько лет старше меня. У нас вот совместно с ним, получается, есть ребенок, вот дочка. Дочка уже взрослая, почти 17 лет ей уже. Но единственное, у моей дочери проблемы со здоровьем тоже. Ну, у нее уже не по зрению, у нее другое направление со здоровьем. У нее нарушение интеллекта. Для нас, наверное, для двоих с мужем это было очень-очень-очень тяжело. И получается так, что вот мой муж не выдержал все эти тяжести. Ну, он ушел. В данный момент я нахожусь во втором браке, у меня второй муж. И у нас есть общий ребенок, которому сейчас 4 года. Живем мы достаточно дружно, я считаю.
А как вы все-таки преодолели трудности с воспитанием девочки, своей старшей?
Было очень тяжело. Пришлось перестроиться кардинально мне в жизни, перестроить себя, в первую очередь, свое поведение, свое отношение, свое мировоззрение. Полностью.
Тем более, что синдром отличника, наверное, присутствовал после золотой медали и отличной учебы в университете, да?
Да, это очень, конечно, присутствовало и очень сильно присутствовало во мне и очень сильно мешало мне, так скажем, в воспитании дочери, потому что синдром отличника и вот золотого медалиста это требовало, чтобы у меня ребенок тоже как бы был самый лучший и учился практически на золотую медаль. А у меня получилось так, что ребенок с нарушениями интеллекта достичь практически таких результатов невозможно было. И, соответственно, мне пришлось пересмотреть все свои взгляды на жизнь, всю личность свою пересмотреть и перестроить кардинально, да. Но я научилась, получается, даже в ребенке видеть, ставить, точнее, результаты какие-то, достигать их и радоваться этим результатам, которые мы с ней достигли. То есть планка, конечно же, меньше, мы не сможем, допустим. Я не могу порадоваться за золотую медаль, допустим, своей дочери, потому что это невозможно с учетом ее здоровья. Но я могу порадоваться тому, что, допустим, я научила ее дома готовить еду какую-то. Вот этому я радуюсь. И радость, в принципе, не меньше, чем вот получить золотую медаль, так скажем.
Я согласна, это абсолютно равноценные успехи, но для каждого они свои высоты.
Свои.
Да. А как сейчас складываются отношения старшей дочери с младшей?
Старшей. старшая дочка с младшим, у меня младший сын, складываются достаточно хорошо, потому что, наверное, я уже, когда даже была беременна вторым ребенком, получается, я очень беспокоилась. И не только я, даже врачи, вот, к которым мы ходим со старшей дочерью, они тоже как бы настороженно относились к тому, что у нас в семье появляется второй ребенок. Ну вот, наверное, вот эта настороженность и способствовала тому, что я направила правильное русло их отношений. Поэтому они дружат, любят друг друга. Взаимоотношения мне нравятся. Я довольна тем, что вот какие у них отношения. Они друг друга любят. И младший поможет старшему при необходимости. А старший так вообще всегда помогает младшему.
А как вы видите будущее своей старшей дочери?
Могу только предполагать, конечно. По моим целям, по моим желаниям, я хочу все-таки ее вывести к самостоятельной жизни. Для этого в первую очередь ближайшая цель у нас после школы, вот последний год у них в школе 9 классов, в 9 классе она у меня учится, поступить в училище для того, чтобы получить хоть какую-то профессию. Проанализировав училища, в которых они могут учиться, я пришла к такому выводу, что у нас в наших Чебоксарах одно только училище, которое принимает детей именно с таким ОВЗ получается. И специальность для девочек только одна – это швея. Там их обучают по адаптированной программе на швею в течение 3 лет. Мы вот в данный момент стремимся, стараемся, каждый день стараемся для того, чтобы поступить именно в училище, потому что конкурс большой, отбор сильный. Поэтому старания должны быть каждый день.
Спасибо большое, Лариса, за интересную беседу. И желаю, конечно же, удачи, успехов в воспитании своих детей. И в заключение программы ваши пожелания нашим радиослушателям.
Я бы очень хотела сказать всем, вот, кто плохо видит, у кого есть проблемы со зрением, старайтесь идти в ногу со временем, особенно дружить с техникой. И эта техника поможет вам во всем, и в быту, и на работе, и в воспитании детей. Самообразовывайтесь. И думаю, что вы будете счастливыми людьми, самыми счастливыми людьми в мире.
Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущая Цдымобойко и звукорежиссер Илья Дураев. А в гостях у нас по скайпу Лариса Кудрявцева, психолог телефона доверия из города Чебоксары.
До свидания всем. Спасибо большое.
Всего доброго. До новых встреч.